Глава 13. Болтовня на ковре. Пить вино на полу была затея Кузи. Он объяснял ее уютностью такого положения, оправдывал примером древних римлян, которые, дескать, тоже всегда во время пиров возлежали. Но на самом деле эта мысль имела своим источником отчаянную лень этого вялого шахматиста. Ему очень хотелось полежать, но в обществе растянуться вдруг ни с того ни с сего на атаманке было невежливо, а если сделать из этого общую забаву, то ему, Кузе, будет удобно, а всем вообще весело. В центре большого персидского ковра поставили объемистую вазу с крюшоном, а вокруг нее радиусами разлеглась вся компания, не исключая яблоньки, которой пылкий влюбленный Новакович смастерил царственное ложе. Шкура белого медведя, на шкуре плюшевый плед, а на пледе яблонька, положившая круглый алебастровый подбородок на огромную пушистую голову страшного зверя. «Дорогие друзья», — предложил меценат, — «мы могли бы заняться светским разговором, но нет ничего более нудного и тягучего, чем эта болтовня, в которой не больше содержания, чем в пустом орехе. Вместо этого пусть каждый из нас расскажет самую диковинную, самую замечательную историю из своей жизни и практики. Это всегда весело и поучительно, а тем более в такой торжественный день. Ну-ка, телохранитель, зачинай. Какой самый удивительный случай был в твоей многоцветной жизни?» Умный меценат неспроста начал с Новаковича, потому что труднее всего в таких случаях начинать первому. А известно, что Новакович в карман за словом не лазил и в любой момент способен был самым хладнокровным видом состряпать самую чудовищную историю. «Извольте, с готовностью», — сказал Новакович. «Только в моей истории будет одна девушка и один поцелуй, так что я заранее прошу у яблоньки прощения за некоторую фривольность сюжета». «Рассказывайте, телохранитель», — рассмеялась мягким, всепрощающим смехом яблонька. «Я не такая наивная, чтобы не знать, что некоторые девушки целуются». «И даже очень», — подхватил Кузя с таким фатовским видом, который ясно указывал, что в этих отклонениях от девичьей добродетели он, Кузя, играл не последнюю роль. «Кузя, девушки не твоя среда. Помолчи. Вот когда девушка выйдет замуж, да муж ее сделается полковником, да потом умрет, да она останется вдовой с белыми ножками и прочим. А вы сегодня мою вдову напрасно обидели», — опять омрачился Кузя. «Как она играла на рояле. И когда играла, так ямочки на плечах, как живые, прыгали». «Это ты нам расскажешь без яблоньки», — сурово прервал его пуританин Новакович. «Ну так вот вам, почтенные, моя история. Называется она «Поцелуй в каюте». Должен я начать с самой интимной подробности моей прошлой жизни. В дни своей юности я влюбился. Чувства свои я подарил одной очень достойной девушке, а отвечала она мне взаимностью или нет, я не знал. Это чрезвычайно терзало меня. При этих словах рассказчик бросил косой взгляд на яблоньку, ожидая, что веки ее или углы губок предательски дрогнут. Но яблонька самым безмятежным образом была погружена в вылавливание розовым язычком ананаса из бокала с крюшоном. Рассказчик тоскливо вздохнул и стал продолжать. «Я и теперь, господа, застенчив и робок с женщинами, а в те времена взглянуть даже на женщину дерзновенным взглядом было для меня подвигом совершенно невозможным. И случилось так, что любимая мною девушка и я должны были ехать на пароходе из Одессы в Севастополь. Я только издали поглядывал на нее да вздыхал, а она была весела, как никогда. Каждую минуту подходила ко мне, шутила, подтрунивала надо мной, а когда ее заинтересовывало что-нибудь из жизни моря, мимо идущий корабль или плывущий обломок лодки, разбившийся где-нибудь о скалы, или резвящиеся за корабельной кормой стая дельфинов, или поле водорослей, колышущиеся на поверхности воды, она обо всем этом меня расспрашивала, и я толково объяснял ей, потому что в морских делах очень хорошо понимаю, и во мне, может быть, заглох какой-нибудь морской корсар. И слава богу, что заглох, потому что за эти штуки по головке не гладят. Вот так-то беседуем мы с ней, а она вдруг и спроси меня: «У вас, кажется, есть коллекция открыток с картин Третьяковской галереи?» «Есть», — говорю, — «хорошая коллекция». «Покажите. Только вы не тащите всего этого сюда. А я, — говорит, — лучше пойду в вашу каюту. Можно?» А у меня была отдельная каюта, капитан был приятелем, так дал. Услышав предложение любимой девушки, я засиял, как бриллиант Коинор, и, конечно, помчался вперед самым гостеприимным образом. Входим мы. И как остановилась она посреди каюты, красивая, будто наша яблонька, сверкающая черными глазами, белыми перламутровыми зубками, освещенная ярким полуденным солнцем из открытого иллюминатора. Как наклонилась она над альбомом, жарко дышащей грудью, вспыхнул я, как солома на огне. И уж буду с вами откровенен до конца, до того захотелось мне поцеловать эту прекрасную девушку, что чуть не до крику. Собственно, другой на моем месте, может быть, и сделал бы это, потому что девушка относилась ко мне чрезвычайно ласково. Но, как я вам уже говорил, характер у меня был дико застенчив. Как так? Среди бела дня вдруг ни с того ни с сего чмок. Еще если бы была темная ночь, тогда не так стыдно. А то, как назло, солнце нагло лезло всеми своими лучами, как осьминог лапами, прямо в открытый иллюминатор. Так что я мог пересчитать все вьющиеся мягкие волосики на ее склоненном затылке. И воззвал я ко Господу, всемогущий, если для тебя действительно нет ничего невозможного, пошли сейчас ночную тьму, чтобы я мог наглядно объяснить этому твоему прекрасному созданию волнующие меня чувства. Не успел я вознести к Богу эту краткую молитву, вдруг трах! В каюте наступает мгновенно такая темнота, что хоть глаз выколи. Не помня себя, я хватаю любимую девушку в объятия, целую, и, о счастье, она отвечает мне таким же горячим поцелуем. Оказалось, что ей давно уже не только не противен, а совсем даже наоборот. Божье чудо! Новакович умолк, благоговейно склонив голову на ковер и бросая косые взгляды на яблоньку, заливавшуюся самым беззаботным безоблачным смехом. «Послушай, Новакович», — значительно начал Кузя, — «я в течение нашего знакомства выслушал много твоих историй. Но это сегодняшняя история. Не находишь ли ты, что всему на свете все-таки должны быть какие-нибудь границы?» «Почему? А что тут невероятного?» — хладнокровно пожал плечами Новакович. «Не будешь же ты утверждать, проклятая Эйфелева башня, — заревел выведенный из своего дремотного состояния Кузя, — что ради твоего поцелуя на небе погасло солнце. Осмелься сказать это, и ваза с крюшоном будет у тебя на голове».
«Нет, солнце не погасло».
«Значит, вы оба на несколько минут ослепли».
«Зрение наше было в совершеннейшем порядке». Телохранитель, — вступился меценат, увидев, что Кузя потерял все свое безмятежное спокойствие и вот-вот готов броситься на Новаковича. «Телохранитель, если ты нас не дурачишь, то объясни же, откуда среди бела дня вдруг спустилась ночь?»
«А, простите, я и забыл сказать вам. Дело в том, что у борта парохода резвилась стая дельфинов. И вот один наиболее прыткий подпрыгнул выше других и, попав в иллюминатор моей каюты, плотно заткнул своим туловищем отверстие иллюминатора, каковым поступком произвел совершеннейшую темноту, столь благоприятствовавшую ворам и влюбленным. То, что я рассказал, факт. Можете спросить у капитана. Он теперь плавает на императрице Екатерине. Чайкин фамилия его». Все прыснули со смеху, а куколка поднял на Новаковича свои прозрачные, как лесное озеро, голубые глаза и воскликнул с увлечением. «А вы знаете, телохранитель, вот прекрасная тема для рассказа в эксцентричном английском стиле».
«Я думаю. Запишите, чтобы не забыть».